Так вот, если постараться до этого возраста включить разговор на сексуальные темы, эта стадия вылетает, когда современному сексологу Васильченко, у него спросили, а к чему приводит? Ну, если в подростковом возрасте, ну, выпадет эта стадия. Он ответил очень четко, он сказал так. При обследовании таких пациентов, понимаете, пациентов, клиника, сбой. При обследовании таких пациентов прежде всего выявляется, что они не способны дифференцировать, то есть отличать половое влечение от эрекции, отождествляя эти понятия, то смешивая. Их представление об истинной человеческой влюбленности крайне бедно, и половой акт сводится к механическому отреагированию. То есть, попросту говоря, как у животных. Возбуждение и разрядка. Никаких чувств. Никаких чувств. Кроме возбуждения и разрядка. В этом случае даже термин употребляется какой? Пациент. Это клиника. Это сбой. Это воспитанный, понимаете? Это воспитанный в школе выработанный сбой. Когда из нормального ребенка делают пациента клиники. И дальше, если посмотреть исследования психологов, эксперты фонда социально-психологической помощи семье ребенка Медведева и Шишова, что они говорят? Они сказали так: растабуирование сакрального, то есть что значит табу? У нас в каждом обществе есть свой запрет. Вот в нашем обществе, даже если сейчас в этом развращенном, в развращенной культуре, антикультуре, которую сейчас внедряют нам, когда кто-то начинает говорить о сексуальном, большинство все-таки краснеет, опускает глаза, испытывает чувство неловкости. Почему? Потому что в нашей культуре есть чувство стыда. Оно закрывает некоторые вещи, которые в нашей культуре считаются, это стыдно говорить при всех, затабуированные. Так вот, они пишут именно о том, что растабуирование сакрального, то есть когда мы говорим открыто о том, что он у нас... Не принято в нашей культуре говорить. Пусть даже в угоду безупречной логики не может пройти бесследно. И дальше они пишут так, что при обсуждении запретных тем размывается представление о норме. Размывается представление о норме. Вот ребенок, когда растет, он всегда спрашивает, хорошо это или плохо? Что такое добро, что такое зло? Когда мы говорим ребенку, что все можно, да брось ты, это просто твоя личная точка зрения, это просто твой выбор. В каком возрасте начинать жить? С кем начинать жить? С мужчиной, с женщиной, с животной, с животным? Самостимуляция – это твой выбор, все можно. Вот в этом случае происходит размывание о норме. В нашей культуре тот человек, у которого нет понятия нормы, называется очень четко – ненормальный. У него нормы нет. Он ненормальный. Эти программы, они как раз-таки и нацелены на размывание нормы. Можно все. И дальше. Если подобного рода программы, игнорирующие культурные особенности нашего менталитета, внедряются, то идет разрушение фундаментальных, основных иерархических отношений взрослого ребенка. Ребенок не испытывает уважения к взрослым. Это всего лишь производители. Это два сексуальных партнера. А он у них как побочный продукт. Чего к ним испытывает уважение? Итог подобного рода просвещения сексуального – формирование у ребенка непоправимой искаженной картины мира. Клиника, пациенты. Пациенты. И дальше. Когда психологи стали изучать, все-таки, ну если все эти программы, которые у нас запускаются, вот посмотреть, проанализировать, на что они нацелены, и оказалось – как бы они ни преподносились, а это просто дело рекламы, преподнести так, чтобы этот товар купили. И эти программы, они запускаются. запускается так упаковано, что вы взяли, клюнули и стали запускать, стали внедрять. Так вот, все эти программы, это говорят специалисты, психологи, например, такие как Абраменкова, Гайдук, Медведева, Шишова, там очень много специалистов, которые к этому сходятся, они говорят, все эти программы направлены не на помощь становлению психологического пола, а на формирование вне супружеских и антиродительских установок. То есть современные программы сексуального просвещения направлены на то, чтобы не создавали семьи, чтобы жили в разврате и чтобы не хотели иметь собственных детей. Все можно. Живи, наслаждайся жизнью во всей ее полноте, без всяких ограничений. И самое главное, ни о ком не думай. Почему? А потому что одной из задач этих программ, это прописано, уроки по снятию ложного чувства стыда. А если посмотреть словарь Даля, то там написано очень четко, что стыд – это признак, внешнее проявление совести. По разрушению совести. Урок на разрушение совести. Это в наших школах. А совесть-то вообще-то – это голос Божий. Это вид богоборчества. То есть эти программки, не называя вещи своими именами, вот это и называется манипуляция сознанием. Искусно замаскированный обман. Когда преподносится очень заманчиво, человек клюет на этот крючок, дальше эта информация внедряется в сознание и взрывает мировоззрение, и человек оказывается беспомощным и неприспособленным для жизни. В данном случае для семейной. Сейчас я просто вам некоторые покажу вещи, которые у нас запускаются через рекламу, потому что это не только на уровне школьных программ делается, а потом скажу, кто этим занимается, кто эти все разработки проводит. Вот когда мы выезжаем из монастыря, вот я езжу сюда, когда еду по городу, я просто некоторые вещи смотрю, как человек, который с образованием психолога. Я смотрю, и каждый раз я просто все больше и больше удивляюсь, как далеко заходят эти разработки по манипуляции сознанием, как уже действительно тяжелая артиллерия запущена в ход. Некоторые вещи вам хочу показать. Дело в том, что ведь эти разработки, которые занимаются вот эти организации по ведению информационной войны, договорю эту ситуацию уже до конца. Дело в том, что то, что сейчас с нами происходит, та ситуация, в которой мы живем, это ситуация, которая была очень четко обозначена еще в 2000 году, вот работа Медведевой и Шишовой, она называется «Демографическая война против России». «Демографическая война против России». Много раз это пересдавалась работа. И они в 2000 году еще писали, что еще 2-3 года тому назад, когда они стали говорить о том, что у нас в России то, что происходит, надо рассматривать с позиции ведения информационной войны. Многие не понимали, говорили, что вы сгущаете краски, что это неправда. И вот сейчас они говорят, в 2000 году, понятие информационной войны стало уже для многих знакомо. Уже люди как бы так к этому относятся с пониманием. И они говорят о том, что страшно, то есть почему сначала люди не готовы были понять, что идет информационная война? А потому что она размыта, четко вот так вот противника не увидишь, никто вот так вот не стреляет откровенно. И поэтому, ну так это вроде все очень размыто, не определено. Но нужно понять простые вещи. Об этом, если будет Богу угодно, в следующем году поговорю поподробнее. Сейчас просто такими наметками хочу сказать. Дело в том, что психология как наука, она совсем молодая наука. Но в ней уже столько всего разработано, что психологи пришли к мнению, что разработана информационное оружие или психологическое оружие. И так же, как медики дают клятву Гиппократа, не навреди, так и психологи, профессионалы, должны давать клятву, не навреди, не навреди, потому что разработаны потрясающие приемы манипулирования, управления сознанием другого человека. Более того, есть центры по разработке, так называемая социальная инженерия, когда целое общество ведут в том направлении, в котором заказано и проплачено. И проплачено. Чтобы не быть голословной, я просто вам еще вот такие вот вещи приведу. У меня есть лекция Николая Сергеевича Леонова, это доктор исторических наук, профессор МГИМО, генерал-лейтенант, бывший разведчик. И вот он, когда читал эти лекции, у меня распечатки прочитаны в Сретенском высшем православном училище, а тогда этого он читал МГИМО, в МГИМО он читал более расширенные эти лекции. Что он говорил, как профессионал-разведчик, насчет средств массовой информации? Вот когда мы были на встрече с руководителями, с представителями отдела образования у нас, они сказали, ну что вы нам говорите о целомудрии? Что наши дети телевизор не смотрят, газеты не читают? Вот они включили телевизор, они посмотрели газеты, там же все сказано. То есть их остается только обучиться пользоваться презервативами, и все. Так вот, если почитать, что говорят специалисты, вот этот же самый Леонов, он говорил так, как разведчик, профессионал. Он говорил о том, что у нас через средства массовой информации идет три основных потока информации. То есть вообще нужно выделять три основных потока информации, так он говорит. Первый поток информации – это достоверная, он называет так, достоверная государственная информация. Вот эта вот информация, он говорит, до обычного гражданина, обывателя, она не доходит. Почему? Потому что она самая точная, и она идет к руководству страны, помеченная определенными служебными грифами. Начинаются эти грифы для служебного пользования, затем секретно, затем совершенно секретно, затем гриф особой важности, а потом, как иногда говорят шутя, уничтожить не читая. То есть до того секретный, что его вообще никому нельзя показывать. Прочитал и уничтожил. Вот это вот абсолютно достоверная информация, она идет для руководителей. Второй поток, который говорит, о котором говорит Леонов, это громадный поток, основной поток, с целью убить свободное время людей. Информация, которая призвана привести к тому, чтобы у нас не оставалось свободного времени ни на какие размышления серьезного характера. Ни на какие размышления серьезного характера, я повторяю. Это то, что психологи называют информационный шум. Чтобы у человека не оставалось никакого времени для того, чтобы додумать связанную мысль до конца. Чтобы забить это свободное время. Это основной поток, на что настроены наши средства массовой информации. Это то, что по телевизору, в газетах, в журналах и так далее. Это надо понимать. И третий поток, самый интересный, он говорит, это поток, моделирующий сознание. И дальше я приведу слова его. То есть заказной поток. Не просто убить время и оглушить человека, чтобы он не думал, не молился, а вообще вот просто вот он был оглушенный. Дополз до кровати, лег и заснул. И вот это третий поток. Это поток, моделирующий сознание, заказной. Все эти информационные сообщения третьего потока я иногда слышу, как щелканье постучивая бича, который четко диктует мне, в какой загон направляться, думая по той или иной проблеме. Мы всегда, особенно когда встречаемся со светской информацией, должны думать о том, что она кем-то заказана. Это говорит разведчик-профессионал. Он эту информацию, когда слышит, он оценит профессионально, как щелчок, как удар бича, направляющий в определенную сторону. так нужно относиться к тому, что мы слышим, понимаете? Как взрослые люди, понимая, называя вещи своими именами. А дальше я просто вам некоторые вещи покажу, которые, когда мне принесли журналы, я сказала, что мне нужно посмотреть, как сейчас начинают формировать образ мужчины и женщины. Ведь вот этот образ мужчины и женщины, его же можно формировать не только на уроках, а его можно формировать через внешнее пространство, через рекламу, через фильмы, через художественную литературу. Самое простое и самое надежное – через рекламу. Почему? А потому что реклама – это благодатный материал, когда можно очень многие идеи внедрить в голову человека, в сознание, когда он об этом даже не догадается. Есть такой психолог Фуко, который исследовал рекламу, и он сказал так, чтобы вы знали. У рекламы есть два уровня. Первый – это который мы все догадываемся. Это информация о товарах и услугах. Это всегда ложь в большей или меньшей степени. Реклама – это всегда ложь. Это всегда недоговоренность. А значит, искажение фактов. Но нужно сбыть товар. Так вот, о первом плане, о рекламе, о информации о определенных товарах и услугах, люди догадываются. Но есть второй план рекламы, о котором не догадываются, о котором знают специалисты, за которые деньги платят. Так вот, второй план рекламы – это предлагается стиль поведения, стиль отношения к жизни, оформления себя для того, чтобы человек захотел, для того, чтобы человек понял, что ты будешь успешным, у тебя будет все хорошо, если ты вот этот товар купишь. Второй уровень рекламы, он воздействует на мировоззрение. Он перестраивает наше мышление. Мы о нем не догадываемся. Но человек покупает тогда тот или иной товар, когда он посмотрел, обязательно должны быть зрительные ловушки. Ему захотелось поместить себя на место того человека, который сейчас в рекламе показывается. И тогда через рекламу можно перестраивать любые отношения. Семейные, дружеские, детские, какие угодно. В какую сторону заказали, в ту сторону и раскручивай. Главное, что никто об этом не догадывается. И куда хочу, туда и ворочу. А теперь некоторые вещи я просто вам покажу. Так, ну давайте начнем в отношении женщин. Вот помните, я вам говорила об этой Барби, когда мы с вами говорили про шестая, что ли, встреча была мальчиков и девочек. Я говорила о том, что вот эта куколка разработанная, когда завязывается, когда стандарт женской красоты задается девочке, начиная с дошкольного возраста. Когда такую женщину не укачаешь, в детский сад не поведешь, а она уже определенная, вырабатывает определенные критерии, как нужно выглядеть, какую фигуру иметь, и вот это вот ощущение красоты. А теперь вот просто посмотрите, вы думаете, что вот они ограничиваются этот заказ только на уровне детских игрушек? Вот эти вот Барби, барбочки, если посмотреть ими реклама, от и до. Смотрите, узнаете? Или вот здесь вот узнаете? Здесь вот вообще крючочек, видите, обязательно мужчина должен смотреть. Что если ты будешь такая, вот повернется, даже вот вывернется, но обязательно будет смотреть. Или, например, вот она, реклама Mercedes-Benz. Вот она тоже, та самая барбочка стоит, и мужчина обязательно на нее смотрит. Или вот вам детская открытка лучшей подруги. Штампуют во всех вариантах. К чему приводит? А очень просто. Помните, я вам говорила о том, что бывает у девочек, особенно начиная с подросткового возраста, нервная анорексия, когда начинают худеть, отказываются есть. Когда их потом начинают уколами просто, просто их начинают вводить в норму, они отказываются есть. Почему? Ах, почему я не Барби? Ах, почему я не Барби? Вот зачем мне такую уродку на свет уродили? Ведь эти же жалобы идут со всех сторон. Когда это внедряется? А вот тогда внедряется. А потом на уровне рекламы многократно закрепляется, обыгрывается и обкатывается. Это один вариант. Я специально, поймите меня правильно, я специально не беру всякие эти крайние варианты, потому что как монахиня, да и вы просто понимаете, что не обязательно всю эту пошлость показывать. Самые развратные вещи, ясно, тут достаточно по городу проехать, но я вам еще хочу показать. Ой. Еще, жалко. В отношении того, как преподносится женщина, какой она должна быть, чтобы на нее обратили внимание. Ведь дело в том, что когда смотрят на рекламу, смотрят вроде бы на вещь, на сумочку, на помаду, на одежду. Это то, что внешний план. Второй план женщины задается. Как ты должна выглядеть, как ты должна смотреть, как ты должна оформить свою внешность, для того, чтобы ты была неотразима, для того, чтобы ты была достойна попасть вот в этот интерьер, для того, чтобы на тебя смотрел вот этот вот мужчина, для того, чтобы ты была вот настоящей женщиной. А когда начинаешь смотреть, то оказывается, что все эти модели, они на удивление похожи. Все эти заломы, изломы, взгляды, стеклянный взгляд, вы обратите внимание, стеклянный взгляд, либо сексуально озабоченный взгляд, либо осатаневший взгляд. Но все эти заломы, изломы абсолютно наштампованы. Наштампованы. Но задается уровень. Ты должна быть такой. Вот, чтобы вам...